Глава 70. Воздух был душным, маслянистый свет разливался над полями возле Нюнесвеген. Йона обогнал грузовик, в кузове которого подскакивал строительный мусор. Помощник директора Людвигсберг Скулан отказался выслать списки учеников, если Йона не сможет предъявить официальный запрос от прокурора или руководителя предварительного расследования.
«Это частная закрытая школа», — пояснил директор по телефону. «Нас не касаются ни принципы гласности, ни обязанность сообщать сведения об учениках».
Три первые жертвы могли иметь отношение к интернату 30 лет назад, думал Йона, ведя машину по направлению к Людвигсберг-Скулан. Очень вероятно, что будущие жертвы тоже связаны с этой школой. А может быть и убийца. «Школа — вот точка, объединяющая всех», — подумал Йона. Но все каким-то образом укоренено еще глубже. Он должен решить это особенное уравнение, найти алгоритм, решить загадку. По дороге он слушал плейлист, составленный для дочери, Люми. Старые записи шведской народной музыки, «Гонг Лотер» и «Хамбу». Скрипки навели печаль по лету, желание молодости, предвкушение светлых ночей. Он думал о свадебном венце Суумы из переплетенных корней, о ее улыбке, когда она встала на скамеечку, чтобы поцеловать его. После Эсму Йона съехал к шоссе и поехал на восток, к морскому побережью, следуя по узкой дороге на широких спинах мостов и по туннелю между четырьмя островами. Он был на Мускё, когда позвонила Сага. Музыка стала тише, Йона коснулся дисплея и ответил.
«Мне надо поговорить с тобой»,
— начала Сага без предисловий, и Йона услышал, как она заводит мотоцикл. «А тебе можно?»
«Нет».
«Тогда мне тоже нельзя говорить с тобой». Йона подумал, сколько иронии в том, что они с Сагой пытаются решить загадку убийства вместе, хотя их задачи словно ночь и день. Она должна все скрыть, а он вывести все на свет Божий. Серебрилась неподвижная вода, и он увидел, как стая уток отделяется от своего отражения и взлетает. Сага рассказывала, что у Рекса была подружка, Грейс Линдстром, которая бросила его ради Вильяма Фока.
«Дальше будет интересно», —
предупредила она. «Я слушаю», — ответил Йона. Теперь он ехал мимо учебного плаца.
«У Вильяма в школе было нечто вроде клуба для избранных. Не знаю, где все это происходило, но место называлось «Кроличья нора».
«Кроличья нора», — повторил Йона и подумал, что они приближаются к разгадке.
«Ее мы ищем, так?»
«А у тебя есть имена членов клуба?»
«Только Грейс и Вилли».
«Других нет?»
«Рекс ничего не знает».
«Но должна знать Грейс».
«Ну да, но она, кажется, живет в Чикаго».
«Я еду», — сказал Йона.
«Нет, я говорила с Вернером, и я еду туда, как только добуду адрес».
«Хорошо». Йона мягко притормозил и въехал в аллею, которая привела его прямо к Людвигсберг-Скулан. Большое главное здание походило на старинную усадьбу, белые оштукатуренные стены из камня, крыша с мансардой. На гостевой парковке Йона вылез из машины и прошагал по гравию к широкой лестнице. Земля была усыпана синими цветами, у которых косули или кролики объели листья и погрызли стебли. Йона нагнулся и поднял один из сорванных цветков, валявшихся на земле. Он прошел мимо группы детей в синей школьной форме, со связками учебников в руках. В холле висела большая цветная фотография, изображавшая школьный участок со стрелками и цифрами. На участке находились 4 общежития для девочек и 4 для мальчиков, дом сторожа, квартира учителей, конюшни, сарай, водонапорная башня, спортивные площадки и пляжный домик. Открыв стеклянную дверь, Йона вошел в приемную директора, предъявил удостоверение секретарю, и его проводили в большую комнату с дубовыми лакированными панелями и огромными окнами, выходящими в парк. Над письменным столом висели в рамках портреты особ королевской фамилии, учившихся в интернате. Директор стоял возле мягкого уголка темно-коричневой кожи, держа в руке документы. Директор оказался тощим человеком лет 50, с гладко выбритым лицом, светло-русыми волосами, зачесанными на косой пробор, и прямой спиной. Подойдя к нему, Йона положил синий цветочек и вынул из пластиковой папки бумагу.
«Вот решение прокурора». «Оно не требуется», — сказал директор, даже не поглядев в бумагу. «Я рад, что могу чем-нибудь помочь».
«Где списки учеников?»
«В надежном месте», — улыбнулся директор и широким жестом указал на книжные полки, закрывавшие стену.
Йона подошел к шкафу. Переплетенные в тома с кожаными уголками, здесь были собраны ежегодники за все время существования школы. Йона просмотрел корешки, ища ежегодники 30-летней давности.
«Могу я узнать, зачем это потребовалось?» — спросил директор и положил цветок возле клавиатуры компьютера, после чего сел.
«Для предварительного расследования», — Йона взял том.
«Это я понимаю, но я все же хотел бы знать, не идет ли речь о чем-то, что может негативно сказаться на репутации школы».
«Я пытаюсь остановить спри-киллера».
«Я не понимаю, что это значит», — усмехнулся директор.
Йона кивнул и взял еще 4 ежегодника, положил их на стол. Он принялся просматривать фотографии 30-летней давности. Встреча в актовом зале с белобородым писателем Уильямом Голдингом, шествие в день Святой Люсии, соревнования по теннису, крикету, верховой езде и скачкам с препятствиями. Йона скользнул взглядом по студенческим фуражкам выпускных классов. Школьные балы с оркестром, воскресные обеды в столовой, белые скатерти, хрустальные люстры, официанты. Согласно списку на последней странице, школа могла принять около 530 учеников за учебный год. Вместе с учителями, служащими, воспитательницами и старшими воспитателями, которые жили в каждом ученическом общежитии, а также прочими сотрудниками, набиралось 650 имен в каждой книге. На одной из фотографий Йона увидел юного Вильяма Фока, человека, который через много лет станет министром иностранных дел Швеции. На этой фотографии он принимал стипендию от тогдашнего директора. Йона, не торопясь, упаковал все 5 ежегодников в свою буро-зеленую дорожную сумку.
«Из этой библиотеки ничего нельзя выносить», — запротестовал директор. «Вы не можете забрать наши ежегодники».
«Расскажите о кроличьей норе», — попросил Йона и застегнул молнию сумки. Взгляд директора растерянно метнулся вправо-влево, но потом директор решительно выпятил подбородок.
«Я должен согласиться с иностранной прессой насчет того, что шведской полиции следует заняться поисками убийцы Тедди Джонсона. Это просто для сведения, потому что вы и ваши коллеги, кажется, с трудом справляетесь со своими профессиональными обязанностями».
«Здесь, в школе, действовал некий союз».
«Об этом я ничего не знаю».
«Возможно, это было тайное общество».
«Не думаю, что у нас тут нечто вроде общества мертвых поэтов», — холодно улыбнулся директор.
«Так значит, у вас нет традиционных клубов или лож?»
«Я позволяю вам заглянуть во внутреннюю жизнь школы, хотя не думаю, что вы отыщете у нас своего киллера. Но я не стану отвечать на вопросы, касающиеся частной жизни учеников или объединений, в которых они могли состоять».
«Кто-то из персонала работал здесь 30 лет назад». Директор не ответил, и он обошел вокруг стола и принялся щелкать клавишами компьютера, заглянул в финансовую ведомость, добрался до зарплат сотрудников.
«Конюх», — слабо выговорил директор.
«Как его зовут?»
«Эмиль что-то там», —